Доброе утро, уважаемые горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей 25 апреля. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске «Победа одна на всех». Чернобыль спустя 26 лет. Таксист нашел ребенка. Выпуск новостей открывает программу. С ним вас познакомит Катерина Добреля.
Здравствуйте! Принять участие во всероссийской акции «Тотальный диктант» и проверить свое знание русского языка решили 43 железногорца. По словам Елены Дубровской, директора 103-го лицея, где проводился «Тотальный диктант», в экзамене на знание родного языка приняли участие в большинстве своем люди с высшим образованием и разных профессий – журналисты, работники городской администрации, УАО и ИСС. Самому старшему из участников, Азяту Ахметовичу Ахметшину, 86 лет. Самым молодым, их было трое, по 23 года. Это Юлия Ивашкина, Нина Ивицкая и Михаил Дементьев. В основном в «Тотальном диктанте» приняли участие люди 50-х-60-х годов рождения. Пятерки получили семеро человек. Первым в рейтинговом списке стоит наш коллега, замдиректора газеты «Город и горожане» Михаил Маркович. Он написал диктант блестяще, говорит директор 103-й школы Елена Дубровская. Вторым идет депутат Алексей Кулеш, следом директор МП «Инфоцентр» Татьяна Достовалова, специалист отдела по связям с общественностью городской администрации Анастасия Маркович, многодетная мама, победительница прошлогоднего диктанта Маргарита Короленко, Елена Егорова и Михаил Дементьев. Остальные результаты были следующими: 17 четверок, 15 троек и 4 двойки. Текст «Тотального диктанта» в режиме онлайн читал известный писатель Захар Прилепин. Проверкой орфографии и пунктуации занимались 7 учителей высшей категории 103-го лицея. Кстати, учителя школы вместе с сертификатами вручили победителям толковые словари. Это был их личный подарок за блестящие знания русского языка. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Готов ли город к лесным пожарам? Отвечают ли здания за то требованиям пожарной безопасности? И как избежать возгораний? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 26 апреля, с заместителем начальника специального управления ФПС номер 2 МЧС России Андреем Куксенко. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200, начало в 13:20. Смотрите передачу «Открытая студия» на канале Amazing Life в сетях ГТС 26 апреля в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи «Открытая студия» можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». Цикл встреч «Чтобы помнили» продолжает городской музейно-выставочный центр. 29 апреля в музее пройдет вечер памяти председателя Исламского культурного центра Железногорска, основателя ансамбля «Дуслык» Рафаиля Хамзовича Юсупова. Начало встречи в 15 часов в МВЦ. Приглашаются все желающие. По информации ЕДДС, до 28 апреля возможно ухудшение качества холодной воды, подсветности и мутности в северной части города в связи с плановой проверкой пожарных гидрантов. Начиная с 25 апреля по 11 мая ежедневно с 9 до 17 часов будет отключаться электроэнергия в поселке Новый Путь в жилых домах с 1 по 19 по улице Гагарина. 30-летний ранее судимый мужчина, у которого был изъят шприц с жидкостью бурого цвета, был оперативно задержан полицейскими. В дежурную часть УМВД около 8 вечера 24 апреля позвонил мужчина и сообщил, что в подъезде дома номер 5 по улице Решетнева он заметил подозрительного гражданина, у которого из кармана торчал шприц. На место был незамедлительно направлен наряд полиции. У первого подъезда указанного дома сотрудники УМВД задержали 30-летнего ранее судимого мужчину, у которого был изъят шприц с жидкостью бурого цвета. Вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято решение о привлечении задержанного к ответственности. В этот же день, 24 апреля, около 23 часов, в УМВД обратилась пенсионерка. Женщина сообщила, что на ее домашний телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын якобы совершил ДТП. Незнакомец предложил женщине урегулировать конфликт с потерпевшими, перечислив на указанные им реквизиты 70 тысяч рублей. Женщина поняла, что общается с мошенником, и не стала продолжать разговор, после чего и обратилась в полицию. Сейчас устанавливают личность звонившего. УМВД еще раз обращает внимание железногорцев на случай телефонного мошенничества, просит проявлять бдительность и ни в коем случае не перечислять свои средства преступникам. Что интересного можно прочитать в новом номере газеты «Город и горожане»? Об этом вы узнаете от главного редактора издания Алены Глазуновой.
26 апреля выйдет очередной номер «Город и горожане», и в этом номере я бы рекомендовала читателям ознакомиться с несколькими интересными материалами. Один из них называется «Субботник определил сознание». Как выяснилось, в этом году не все предприятия и учреждения откликнулись на инициативу властей включиться в генеральную уборку города. Кто и по каким причинам, узнаете из нашего материала. Специальный репортаж Ирины Родной под названием «Пропущенная тема». Автор исследует проблемы репетиторства, задает достаточно такие важные и сложные вопросы. Как и чему должны учить педагоги, бесплатно или за отдельную плату. Достаточно интересный материал, мне он понравился. Также в нашей газете мы сообщаем итоги тотального диктанта. Подробности его проведения от Михаила Марковича. Еще один материал, заслуживающий особого внимания. Также автор Михаил Маркович. Как выяснила газета, с недавних пор полицейским разрешено не отдавать честь при представлении гражданам. С какого момента действует закон, как к нему относятся железногорские полицейские, вы также узнаете из нашей газеты.
Новости спорта продолжат выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Открытие городского летнего оздоровительного конкурса «Мы за здоровый образ жизни», которое было запланировано на 29 апреля, переносится на 6 мая. Такое решение принято организаторами из-за плохих погодных условий. По прогнозам синоптиков, в выходные ожидаются минусовые температуры и снег. По информации организаторов, отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике, программа открытия не изменится. 6 мая на Аллее звезд перед парком культуры и отдыха в 11 часов начнется регистрация участников, которые и дадут старт оздоровительному конкурсу забегом на дистанцию 2 километра. Соревнования, посвященные Дню Победы, стартовали 25 апреля. В этот день начался турнир по шахматам, который продлится до 11 мая. Игровые дни – среда-пятница с 18:30. С 30 апреля по 7 мая в шахматно-шашечном клубе пройдет блиц-турнир по шашкам, посвященный Дню Победы. Игры будут проходить по субботам с 12 часов. Ближайшие игры Кубка Победы по футболу пройдут 30 апреля на стадионе «Труд». Победитель определится 9 мая.
26 апреля мы снова вспоминаем страшную трагедию – взрыв на Чернобыльской АЭС. Со дня техногенной катастрофы прошло 26 лет. В рекордные сроки за 5 месяцев ликвидаторами всей страны был возведен защитный купол над первым энергоблоком ЧАЭС. Ценой многих жизней далась эта победа, но спасены были миллионы людей. Однако ликвидаторам долгое время пришлось добиваться от правительства должного к себе внимания. И только объединившись во Всероссийскую организацию «Союз Чернобыль», они были услышаны. Железногорский союз «Чернобыль» насчитывает сейчас 416 человек. О событиях 26-летней давности наш корреспондент Татьяна Зимина говорила с членом правления союза «Чернобыль» Красноярского края Александром Туркулецким.
Тогда, в 1986 году, Александр Туркулецкий был в числе первых тех четырех железногорцев, кто поехал возводить защитный саркофаг на Чернобыльской АЭС. Александр в то время был водителем в Сибхимстрое.
Разговоров ни у кого не возникало. 27 июня из каждого города закрытого по 4 человека собирали. У нас команда 20 человек прибыла в Чернобыль, в Голубые озера, распределили, показали, объяснили. И через пару-тройку дней мы полным ходом приступили к работе. Началась первая заливка массового бетона. Пробыл я там чуть больше 3 месяцев. Смена-то 6 часов, а работать иногда приходилось минутами. Снабжение очень хорошее было. Вся страна работала на это. Поэтому мы в такие кратчайшие сроки построили такое грандиозное сооружение. С помощью инженеров, конструкторов, все работали.
Александр Васильевич Туркулецкий не может не говорить добрых слов в адрес председателя их общественной организации «Союз Чернобыль». В то время, когда правительство постаралось забыть о ликвидаторах, председатель Союза вместе с товарищами отстаивал интересы чернобыльцев на всех уровнях, говорит Александр Туркулецкий.
Владимир Константинович Спиранского со всеми ходит по судам, по всем инстанциям. На данный момент сейчас уже государство повернулось к нам лицом. Если каждый год мы ходили в суд, чтобы нам индексировали наши выплаты, 2008 года мы в суды не ходим.
Сегодня, слава богу, многое поменялось. Местная власть старается учитывать интересы участников Чернобыльской аварии, решать их проблемы. Вниманием ликвидаторы не обделены. Подтверждением тому новый сквер на Андреево возле памятника чернобыльцам.
У нас очень мощная организация, которая у всех на слуху, и не только в крае. Но благодаря настойчивости нашего шефа Спиранского. Он напористый, поэтому на местном уровне, благодаря нашим городским властям, мы уже второй год, и надеемся, и в этом году нам выделяют определенное количество путевок в Звездный.
Тесный контакт также Железногорским союзом «Чернобыль» поддерживает и музейно-выставочный центр. Результаты этой дружбы – действующая экспозиция «Чернобыль» и сайт «Черная быль». А передвижная выставка «Крепче стали» объехала весь Красноярский край и признана самой лучшей в регионе. Сейчас в проект городского музея включились многие общественные организации чернобыльцев. Они присылают экспонаты, приезжают сами. Недавно в музее побывали ликвидаторы, живущие в Сухобузимском районе. Коллекция насчитывает уже более 300,5 экспонатов. Нам пришла идея создать виртуальный музей, говорит заведующая сектором музейно-выставочных проектов Дина Сорокина.
Наш проект «Отчизный щит» со сбором материала и с выкладыванием на сайт с обсуждениями и играми стал основой для краевого гранта «У Чернобыльской черты». Владимир Алексеевич Михайлов, глава краевого общества «Союз Чернобыль», дал команду по всем районам Красноярского края, по всем ячейкам «Союза Чернобыль» собирать материалы, которые мы еще не собрали. И мы сейчас все эти материалы, которые будут собраны, все это в огромный интернет-музей, который будет размещен сам по себе, но привязан к Расчерн, у них свой сайт чернобыльский, но доступ через нас. Заходите на Черную быль, с нее можете ходить по каким-то нашим коридорам, а захотите, весь музей посмотрите.
Уже стало традицией, что члены Союза Чернобыль проводят регулярные встречи со школьниками. На встрече ликвидаторы делятся с ребятами своими воспоминаниями, демонстрируют фильмы о ликвидации последствий катастрофы. Музейно-выставочный центр нашел еще один способ привлечь внимание школьников к истории Чернобыльской катастрофы. Это образовательная квест-игра, через которую участники смогут виртуально на некоторое время погрузиться в события тех апрельских дней 1986 года, стать героями-спасателями, создать команду и построить саркофаг. Работу, которую проводят сотрудники музейно-выставочного центра, колоссально, говорит член правления Союза Чернобыль Александр Туркулецкий.
Опять же, благодаря музею. Во-первых, надо идеологию изменить. Страна у нас одна, Россия. Если не мы, то кто? Дети, если это им интересно, их заинтересовать, конечно, можно и нужно. Как строится саркофаг? Как его можно построить? Как лучше можно построить? А что нужно сделать для того, чтобы этого не произошло, прежде всего?
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей отметили недавно в Железногорске. Бывших малолетних узников сегодня в ЗАТО 31. За их плечами годы неволи в концлагерях, чудовищные испытания, представить и осмыслить которые не каждому под силу. С одним из тех, кто был там, все видел и, несмотря ни на что, остался жив, встретился наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
Когда я шел на встречу с Анатолием Дмитриевичем Исаченковым, то прекрасно понимал, речь пойдет далеко не о пионерском лагере. И все же подробности жизни, если, конечно, это можно назвать жизнью, в концлагере заставили в буквальном смысле содрогнуться. Родился Анатолий Дмитриевич в Смоленской области, в деревне Березкино. В 8 лет пошел в школу, а через год началась война, и занятия прекратились. Немцам понадобились считанные недели, чтобы добраться до деревни, где жил Толя и его семья. Первые дни местное население никто не трогал. Потом начали грабить, отбирать продукты и одежду. В 41-м сестру Толи угнали на работы в Германию. Родного брата забрали в один из концлагерей. А в 42-м вместе с мамой попал в концлагерь и Толя. Тогда ему было всего 10 лет.
Ходили мы, милостину просили, чтобы прокормиться, потому что все уже разбито было, все сожжено, ни хлеба не было, ничего, в общем. И у нас вот этот промежуток переходил из рук в руки. То наши были, то немцы. Мы как раз в этой зоне и жили. А потом в 42-м году, вот когда я пошел по ходьбе собирать с мамой кусочки, во Львове нас забрали изменники Родины, так я их считаю, националисты, и передали нас в комендатуру немецкую.
В немецкой комендатуре Толю с мамой держали около 2 недель. Их подозревали в сборе сведений для партизан. Потом отвезли в концлагерь под номером 130, который находился в городе Рославль Смоленской области. Лагерь был разделен на 3 части – для военнопленных, женщин и детей. С мамой общаться удавалось лишь изредка – в столовой. Чем занимались дети в лагере? Работали по 12 часов. Утро начиналось с того, что дети увозили трупы.
Утром, когда подъем-то играли, мы дети всегда вывозили мертвецов. Умирало утром всегда много. Уходишь, все, лежат трупы.
От чего?
От голода, от побоев, от унижений. Утром мы берем, мы тогда работаем в лагере, возим песок, посыпаем дорожки. Запрягают нас летом в телегу, зимой в сани, возили воду с речки на кухню.
Порядки в лагере были жесточайшие, вспоминает Анатолий Дмитриевич. В лагере находились маленькие узники от 3 лет. Жить можно было только на бегу, вспоминает Анатолий Дмитриевич. Передвигаться шагом категорически запрещалось. Питались тем, что и едой ты не назовешь. Летом ели траву.
Брюква была, мороженое, картофель мороженое. Больше никакого не было питания. Летнее время, если где-то травка выросла в лагере, ее быстренько-быстренько съедали, ее не было. По лагерю ходить не разрешалось шагом. Только бегом. Если только надзиратель заметил, что ты идешь шагом, все, он подходит тебе плеткой, рубит сразу же. И снимаешь головной убор.
Самые незащищенные дети подвергались в лагере страшным мучениям. Над ними ставили чудовищные опыты, забирали у них кровь. Многие в результате умирали или оставались бесплодными на всю жизнь. И лишь один случай человеческого отношения вспоминает Анатолий Дмитриевич.
Везли мы воду для кухни. Было 2 конвоира. И один конвоир мне дал шоколадку, а второй ругал его сильно. И на второй день, когда мы поехали опять воды для кухни, этого конвоира уже не было. Куда его убрали? Может, расстреляли, может, куда перевели. В общем, среди, конечно, этих немцев были и хорошие, короче говоря, они тоже подневольные были. Ну, а в основном это действительно фашисты были.
Маленькие узники поддерживали друг друга как могли, ведь никакой медицинской помощи никому не оказывалось. Наверное, благодаря этому и выжили. В лагере Толя находился до 22 сентября 43 года. При освобождении получил тяжелое ранение. Немцы решили скрыть следы своих преступлений, поэтому было решено при отступлении уничтожить концлагерь. Это было сделано при помощи пикирующих бомбардировщиков.
Половина концлагеря они смогли куда-то переправить, то ли в Польшу, то ли в Германию, а половину они не успели, потому что наша Красная Армия сильно наступала, и они торопились. И ввиду того, что они, значит, не успели концлагерь наш брать отсюда, они решили его ликвидировать бомбежкой. Подняли свои бомбовозы и стали бомбить наш лагерь. Стереть этот лагерь с лица земли, чтобы не было и следов. Или же у них был такой расчет, что вроде как Красная Армия наступает, и они разбили. Но наши солдаты и нашему командованию было известно, потому что работала разведка, где находился наш концентрационный лагерь. Поэтому там ни один снаряд, ни одна пуля не пролетела наша. Все это немцы сделали. И когда они бомбили, я получил тяжелое ранение в руку, двойное сквозное. Вот руку у меня чуть кисть не оторвало совсем. Я пролежал в военном госпитале 6 месяцев.
В школу Толя Исаченков пошел лишь в 47-м году. Сразу после войны помогал восстанавливать разрушенное хозяйство. Мама также пережила концлагерь. Вернулся с войны отец. Родной брат Анатолия Дмитриевича был освобожден из концлагеря еще в 41-м году. Сестра, которую угнали на работу в Германию, вернулась, но прожила всего лишь 2 месяца. Работа в неволе была связана с радиацией. В Железногорске Анатолий Дмитриевич с 54-го года. Служил в войсковой части, 25 лет работал в милиции. После выхода на пенсию был водителем ПТП. Вспоминая время, проведенное в концлагере, говорит, что тогда они, дети, мечтали о свободе и верили. Победа будет за нашими.
А еще мечтали, чтобы закончилась война быстрее, чтобы нам отсюда выбраться какими-то путями, чтобы мы были освобождены. Мы не верили, что они победят. Хотя они распространяли пропаганду большую. Все сгонят и начинают говорить, что вот немцы уже там-то, там-то, там-то. И говорили, что и Москву взяли, и все. А радио-то у нас не работало, но мы все равно не верили. Мы верили только в победу. И хотели, самое главное, хотели, чтобы все остались мы живые.
Пропавшего на днях 10-летнего мальчика обнаружил таксист. Школьник убежал из дома 22 апреля в одних шортах и босиком. На поиски ребенка был поднят весь личный состав железногорской полиции. К прочесыванию улиц города подключили и все службы такси. Подробности этого происшествия знает Катерина Добриле.
На языке психологов такие дети называются романтиками. Они убегают из дома не по вине родителей или из-за напряженной обстановки в семье. Дети-романтики любят уходить по настроению души, изучать окружающий мир в одиночку, осваивать новые пространства. Вот только для родителей такие лягушки-путешественницы могут доставить немало хлопот. Шутка ли, когда твой ребенок ушел из дома в одних шортах, на улице около 0 градусов, и ты совершенно не знаешь, где его искать? Так и случилось 22 апреля с мамой 10-летнего Лёши, рассказала временно исполняющая обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних Светлана Самушкина.
В дежурной части незамедлительно был ориентирован весь состав личный на поиски ребенка, так как он ушел непосредственно раздетый. Были только шорты и сланцы. Опасаясь за жизнь ребенка, за его здоровье, необходимо было немедленно организовать поиски данного несовершеннолетнего. Мама сама попыталась отыскать подростка, но подросток ею найден не был.
10-летний Леша, ученик 179-й коррекционной школы, убегает из дома уже не в первый раз. Его искали буквально неделю назад. И вот новое исчезновение. Леша вышел из комнаты родительского общежития на Маяковского в туалет и не вернулся. Мать мальчика сразу обратилась в полицию. К поискам были подключены все городские службы такси. Спустя 3 часа совершенно продрогшего, босого Лешу в гаражах на Северной обнаружил Николай Ковалев, водитель из КАТ-такси, который в этой службе работает первый год. Вот что он рассказывает.
По радиостанции передали, что пропал мальчик, 10-11 лет. Думаю, если попадется, то
сообщу.
Где-то еще 2 часа, наверное, катался, поехал машину помыть в гараж. Смотрю, абсолютно голый мальчик, ну, в одних шортах, босиком, и велосипед с собой тащит. Смотрю, схожий по приметам. Я выхожу из машины. Говорю, иди сюда. Тот настороженно так подходит ко мне. Смотрю, весь задрог, прям промерз до нитки. Я говорю, куда собрался? В Красноярск, говорит. На велосипеде, что ли? Но. Я говорю, давай в машину быстренько. В машину сел, все, я по радиостанции передал, что нашел мальчишку. Так-то у нас ребята хорошие работают, все внимательные. Любой мог также заметить и по приметам определить. В полиции поблагодарили, там инспектор по воспитательной работе был. Я думаю, так бы поступил любой нормальный человек.
В семье Леши подрастает еще 4 ребятишек. И не всегда мама и папа успевают в равной степени уделять своим детям внимание. Но, как и все любящие родители, дорожат ими и больше всего на свете боятся потерять. Хорошо, когда на помощь приходят неравнодушные горожане. Сейчас у Лёши все благополучно. За его здоровье ни родители, ни медики не опасаются. Но все-таки хотелось бы сплоченность и отзывчивость наших жителей проверять не в таких острых жизненных ситуациях.
Удачный сезон.
И завершает программу наша традиционная рубрика «Удачный сезон». Советы садоводам и огородникам дает автор и ведущая Нина Комкова.
Здравствуйте. Вы уже сняли лапник с земляники, роз, ирисов, клематисов, лилий. Особенно с восточных гибридов, поскольку под теплым укрытием они быстро тронутся в рост, и у них может вымерзнуть цветопочка во время возвратных заморозков. Но ящики с роз и клематисов снимать не торопитесь. Подкормите азотным удобрением любисток, ревень, щавель. Можно использовать вместо мочевины настой навоза или птичьего помета, разбавленного водой. Если при этом вы накроете эти посадки укрывным материалом или поставите над ними дуги и натянете пленку, то у вас будет ранняя зелень. Если компостная куча расположена на солнце, то можно на нее посеять крест-салат, кинзу, петрушку, салат, шпинат, укроп, а также редис. Для этого пролейте прошлогоднюю кучу компоста горячей водой, поверх нее насыпьте слой почвы высотой примерно 7-8 см, а затем высевайте семена. Сверху прикрыть пленкой до появления всходов. После появления всходов пленку надо снять, а укрывной материал можно и не снимать, пока растения не подрастут. Чтобы получить раннюю землянику, накройте хотя бы одну грядку пленкой на дугах или укрывным материалом прямо по кустикам. Но вначале обработайте ее препаратом циркон. Дома рассаду томатов и перцев поливайте умеренно. Подкормите удобрением для рассады, которое есть в магазине. Не забудьте сделать опрыскивание листьев томатов и баклажанов очень слабым раствором медного препарата. Проще всего использовать хом, хлорокись меди, растворив 1/5 часть чайной ложки порошка в 5 литрах воды. Раствор может стоять. Вы им воспользуетесь еще 2 раза, примерно через каждые 2 недели. Это хорошая профилактика против фитофторы. Вместо хома можно использовать фитоспорин. А вот часто рекомендуемое опрыскивание раствором марганца можно не делать, поскольку от фитофтороза он не спасает, а другие заболевания на рассаде томатов появляются редко. Раствором марганцовки можно опрыскать перец, особенно если ему досаждает тля. Перец трудно уберечь от тли, если вместе с ним в одном помещении находятся и комнатные растения. В квартире можно применить фитоверм. Это отличная защита не только от тли, но и от трипса. В конце месяца посейте прямо в грунт на место семена однолетников, которые не боятся заморозков. Мак, шольцую, космею, васильки, и берез, водосбор, незабудки. Остальные цветы тоже можно сеять прямо в грунт, даже такие, как табак или петуния, но их посевы следует прикрыть пленкой, натянутой на небольшие дуги. Можно использовать в качестве подпорок пластиковые бутылки с водой, расставленные вдоль посадок. На них набрасывается укрывной материал. Вода придает бутылкам устойчивость и, нагреваясь днем, ночью отдает тепло, тем самым выравнивая резкие суточные колебания температуры.
Вы слушали программу «Спектр-26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!